Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня мы будем отвечать на письмо нашей телезрительницы. И в гостях у нас семейный консультант Наталья Владимировна Матвеева. Здравствуйте!
Здравствуйте, Марина! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Насколько я понимаю, вы консультируете и семьи, и детей, и взрослых, и, соответственно, психологическую помощь можете оказать разную. Мне кажется, что тогда вопрос, который я вам сегодня задам от нашей телезрительницы, он должен содержать, наверное, ответы такие разноплановые, потому что здесь, мне кажется, страдает не только мама, но и страдает вся ее семья. И тут надо, конечно, с позиции ребенка, с позиции супруга немножко посмотреть на эту ситуацию, мне кажется, с разных сторон. Вот очень надеюсь на вашу компетенцию. Ну, а пока просто зачитаю это письмо. Итак, письмо. Лизе 4 года, пошла в садик в прошлом году, и я вышла на работу. На работе не очень устаю, так как работаю с 9 до 15. До вечера я дома одна и все успеваю. Готовлю ужин, убираюсь, даже вяжу. Лизу из сада обычно забирает мой муж. Я все это так подробно описываю, чтобы было понятно, что я совсем не устаю, не перенапрягаюсь, но при этом чувствую себя все время уставшей. После работы не хочу идти в магазин за едой. И даже не хочу домой, где надо готовить ужин, снова убираться, повторять одни и те же действия изо дня в день. Дома с ужасом замечаю, что хочу, чтобы муж с дочкой задержались подольше, радуясь, когда они гуляют на площадке допоздна. Меня пугают такие мысли, ведь я их очень люблю и вообще-то довольна своей жизнью. Может, я эгоистка? Мама говорит, что я просто избалована, хочу жить для себя. Вдруг это так и есть? Можно ли это изменить? Была на исповеди, батюшка сказал, что надо делать все, что от меня, как от мамы и жены требуется, а об остальном не беспокоиться так сильно. Я стараюсь, но мне бы хотелось чувствовать себя счастливой, а не измотанной, ведь у меня и правда счастливая жизнь. Вот, собственно говоря, почему мы этот вопрос вынесли сегодня вот так вот отдельно, потому что тема, мне кажется, очень важная. Мамы часто чувствуют себя измотанной, а вот эта ситуация очень интересна тем, что кажется, что эта-то мама действительно не устает.
Да, Марина, вот такое противоречивое письмо, и, честно говоря, у меня здесь больше вопросов, да, нежели даже ответов. Ну, и, наверное, не зря, когда человек приходит на консультацию, ты задаешь много-много вопросов. И здесь, ну, здесь вот в последнем абзаце какое-то как будто противоречие, да, вот женщина пишет: «Я счастлива, но я измотана». Да, то есть я как будто и счастлива, и несчастлива. И, ну, так не бывает. Да? Что происходит в семье, что происходит с этой женщиной, можно только предполагать. И сегодня, конечно же, мы будем больше, ну, предполагать. Да? То есть у нас, может быть, с вами возникнут какие-то гипотезы. Но то, что, вот вы сказали, мамы устают. Ну, мамы действительно устают. Видимо, здесь один ребенок. Да? Вот девочке сейчас 4 года. Очень было бы неплохо понять, вот как, кто помогает этой женщине. Да? Потому что первые годы, когда ребенок появляется в семье, ведь очень важно, чтобы вот этой молодой такой новоиспеченной матери кто-то помогал. Если муж работает, не знаю, мама рядом или она где-то далеко, то тут, ну, судя по письму, наверное, ей никто, сейчас ей никто не помогает.
А мне как раз показалось, что ей помогает муж, так как он забирает каждый день дочку, да, из детского сада.
Да, да, это вот сейчас. Но пока ребенок был, скорее всего, ребенок же был когда-то с ней, да, непосредственно. И вот эти вот годы, да, первые несколько лет, они, конечно, могут маму очень сильно измотать. Да, и если это так, то, безусловно, может прийти такое вот состояние, как эмоциональная усталость. И она здесь, кстати, повторяет несколько раз, да, я устала, я устала. А потом говорит, я не устаю. Но все-таки, видимо, устает. И тут вот вопрос, да, что для нее усталость? И вообще для каждого из нас, что такое усталость? Ведь, ну, ты устаешь не только тогда, когда тягаешь там гири, да, или тогда, когда там картошку где-то копаешь, да, в поле. Для некоторых как раз эта деятельность, она, да, это физическая усталость, но после нее, ну, ты достаточно быстро можешь как-то стабилизироваться, да, прийти в норму, ты отдохнул и пошел дальше там чем-то заниматься. Вот усталость у матерей, она может быть другая. Да? И тут, опять же, сейчас вот мы с вами будем совсем фантазировать. Но бывает так, что женщина как раз устает от рутины. Не только женщина на самом деле, да, и мужчина может устать от таких вот бытовых, ежедневных каких-то обязанностей, которые как-то... Но не очень хочется выполнять.
Повторяющиеся действия действительно изматывают. И как раз в письме на это и указано, что ей не хочется изо дня в день повторять одни и те же действия. Угу. Тут как раз вот такое психологическое, видимо, выгорание у мамы.
Угу. И смотрите, тут ведь она не говорит, что она устает на работе. Да, то есть, возможно, ну, опять же, можно предположить, что как раз для этой женщины вот социум – это такая отдушина. Да, то есть там она, видимо, не устает. И может быть даже не потому, что она много работает. Да, а может быть, потому что здесь вот, ну, там ей комфортно. Не знаю почему, да, может, это любимая работа, может, это люди, с которыми, кстати, она может как-то взаимодействовать. Ведь многие мамы жалуются на то, что когда рождается ребенок, они словно изолируются. Ну, не словно, они изолируются, да, кто-то это делает вынужденно, да, потому что они считают, что все, вот только ребенок, я должен вот только сейчас там его растить и ни на что не отвлекаться. Тут еще могут быть требования, да, вот на этом я бы, наверное, хотела остановиться. Ведь вопрос, почему действительно человеку неплохо на работе и, наверное, неплохо дома, пока она одна, но она словно не хочет вот... встречаться, ну, пересекаться долгое время со своими любимыми, да, в общем-то, людьми. Я бы спросила у этого человека, ну, этой женщины, как вообще обстоят дела в семье, да, как отношения с, ну, с той же дочерью, да, потому что 4 года – это может быть такой незакончившийся там кризис 3 лет у ребенка, да. Каковы отношения с мужем? Вот, судя по письму, они хорошие, но все-таки что-то как будто ее напрягает. И есть такая материнская история, с которой часто, кстати, женщины обращаются. Это, знаете, вот я делаю недостаточно. Я делаю не так хорошо. А вот хорошо для кого, да, хочется спросить. И у женщины очень часто есть такой вот идеал. Вот так должно быть. Ну, то есть вот посуда должна быть так вымыта, так расставлена, так должно быть пропылесошено, там я должна с ребенком столько-то заниматься, столько-то играть. Но сейчас же много об этом пишут.
Значит, такой материнский перфекционизм, он мешает быть счастливой. Правильно я понимаю?
Да, да, это перфекционизм, но это еще вот такая вещь, знаете, когда сейчас ведь много учат, как должно быть. Да? И когда женщина видит, что она что-то вот делает не так, соцсети от чего стоят, да? Вот посмотришь там подруга, она все успевает, она тут такая красотка, и с ребенком гуляет, и у нее там уже дети знают там несколько языков и танцы, и женщина такая, в общем-то, ну, подруга, имею в виду, такая вся из себя. И у этой мамы несчастной начинается вот такое как бы чувство вины. Да, то есть я вот не могу этого дать ребенку. Иногда спрашиваешь, вы играете, она, да что вы, когда? Когда, да? Мне же некогда, у меня же должно быть все вот прям, ну, по полочкам разложено. Я ведь должна быть идеальной матерью, да? А теперь давайте представим ситуацию, ну, например, вот, когда это не только ее внутренние требования, но это ведь может быть требования со стороны мужа. И хотя сам муж, в общем-то, может ничего не заявлять, да? Но она думает, что он думает, да? И вот это вот накручивание себя, оно очень сильно ведь утомляет. Оно реально выводит из такого равновесия, да, и, безусловно, тогда хочется, чтобы никого рядом не было, да? Потому что я почему-то не могу при них быть. Вот знаете, просто быть, да, просто любить этого ребенка, просто обнять и заботиться о муже. Ведь это, в общем-то, несложно. Опять же, если там все хорошо в семье. Если там есть какие-то проблемы именно во взаимоотношениях, это вообще другая история, да? Тогда, безусловно, нужно начинать с этого и решать именно вот эти вопросы, да? Но тут вот, смотрите, усталость. Усталость, не хочу идти домой. Когда вы читали письмо, я подумала про такое, ну, состояние, оно бывает, чаще его упоминают именно в связи с профессиональной деятельностью. Это эмоциональное выгорание, вот говорят, профессиональное выгорание, да. Но на самом-то деле выгорание, вот это психологическое эмоциональное выгорание, оно происходит тогда, когда ресурса внутреннего, личностного мало, а требования высокие, да. И вот тут вопрос, чьи требования? Это твои внутренние, да, либо это внешние какие-то, да. А, там вот есть мама, да, которая говорит, что ты там как-то не так. Ну, кстати, я сразу хочу сказать про вот, вот эту фразу «ты эгоистка» или там «лентяйка», да. Знаете, эгоисты не пишут такие письма. Знаете, эгоизм – это такая, в общем-то, себе удобная позиция, да, когда ты для себя и, в общем-то, тебе нормально. Да? То есть для того, чтобы эгоист вот прям написал, что он мучается и страдает, это бывает очень, ну, это, ну практически этого не бывает. Да? Это разве что-то там прям уже случается, когда человек обращается там за помощью либо к священнику, либо к психологу, либо вообще как-то он вообще это озвучивает, да, там чувство вины. И, ну, я редко когда встречаю, что эгоиста, ну, мучает чувство вины какое-то. Да? А вот это выгорание, оно проявляется на нескольких уровнях. И, может быть, вот этой женщине, и, ну, не только ей, ну, а каждому из нас, стоит себя реально так вот немножко протестировать, да?
Наталья, вот мне кажется, здесь еще такая проблема. Дело в том, что когда мы смотрим со стороны на историю этой нашей телезрительницы, собственно говоря, конечно, я понимаю, что мы сейчас не можем ей дать конкретные советы. Это всего лишь письмо, опираясь на которое мы будем рассуждать на эту тему. Так вот, мне кажется, здесь очень важно то, что, глядя на ее ситуацию, ни один человек со стороны не увидит, что она нуждается в помощи. Я думаю, что ее домочадцы, ну вот муж уже взял на себя то, что он забирает ребенка, например, из детского сада, несмотря на то, что жена работает всего лишь полдня. И, в принципе, она свободна, она может забрать ребенка сама. Может быть, там и мама, несмотря на то, что вот она, может быть, и как-то не совсем корректно общается со своей дочерью, помогает. Я не могу понять, как обстоят дела. Но все равно, в любом случае, эта ситуация не выглядит какой-то катастрофичной. Это не мать-одиночка, у которой пятеро детей, нет работы, она там финансово несостоятельная, и ей не к кому обратиться. И вот, мне кажется, это одна из самых проблемных точек этой ситуации. То, что она не может попросить помощи. Когда она просит помощи, она, видимо, слышит в ответ, ты эгоистка и хочешь жить для себя, у тебя и так все в порядке. Так бывает?
Тут вопрос, она просит помощи или тут, вот да, это они видят ее такое, может быть, ведь вот это состояние, оно, сейчас мы будем говорить про такие вот симптомы, да, ну, которые могут быть при таком эмоциональном выгорании, да, ведь могут видеть и спрашивать, там, почему ты недовольна, да, там, почему ты не сделала, например, а почему ты там, ну, что-то, хотя она говорит, что готовит, да, но ведь это невозможно скрыть. Да, когда вот человек в таком состоянии, это невозможно скрыть. Но спасибо вот по поводу помощи, это очень важный момент, я тоже об этом подумала. Это, в принципе, проблема, когда я не могу просить о помощи. Да, то есть бывает ведь так, что человека просто, ну, не научили, что ли? Да, и он считает, что это вообще ее вот обязанность прямая, да? Ведь просить о помощи важно не тогда, когда ты уже рухнул, да, а тогда, когда ты чувствуешь, что это нужно, да, тебе это необходимо. И очень часто я на консультациях людям говорю, что если у вас это болит, значит, это больно. Да, это может быть вот никому не больно, но если вам это больно, вас это может, ну, разрушить. Да, ведь никто чужую боль не может испытать, пока ты не скажешь человеку о том, что смотри-ка у меня вот, ну, мне плохо. И вот это как бы скрытость такая, да, закрытость, ну, ощущение, наверное, что тебя не поймут, и может порождать вот эту вот усталость. Усталость, и я бы, может, даже сказала, одиночество. Да, это, кстати, вот если мы говорим про непосредственно про эмоциональное выгорание, это первый симптом, когда человек себя начинает ощущать, это, знаете, на эмоциональном уровне, одиноким. И усталость, она такая внутреннее опустошение какое-то, да, такое, когда вот кажется, что вообще никому до меня нет дела, и я больше не могу делать то, что я делаю. Да? Появляется еще такая вот вещь, как цинизм. Знаете, вот иногда, когда доктора выгорают, и мы их начинаем за это ругать, да, там циники становятся. На самом деле это вот первая такая звоночек, первый звонок, что ты начал выгорать. Цинизм может проявляться и к домашним. Да, это тоже все может быть. И усталость, она не наваливается сразу, да, то есть вот как уже к симптому там, телесный. А все начинается именно с эмоций. Да, когда раздражение какое-то такое, да, когда нежелание, вот не хочу. И ну, первое, наверное, что хочется сразу сказать, если есть вот это такое ощущение усталости, вообще хорошо бы не игнорировать докторами. Да, потому что бывает так, что вот вроде работаешь с человеком, да, вот если бы консультирование, а, кстати, особенно если это молодые мамы, которые там не так давно родили ребенка, да, тут хорошо бы вообще проверить свое ну, физическое состояние. Ведь это может быть что угодно, гормональные какие-то перепады, да, это может быть недостаток железа, это может быть недостаток витамина D. То есть вот просто нужно пойти, и прежде чем себя корить в том, что ты ленивая, там еще какая-то, ну, в общем, какая-то вся такая не такая, да, пойдите, вот, сдайте анализы, да, то есть и это первый такой самый важный шаг. Если человек приходит и говорит, у меня все хорошо, то есть вообще все хорошо, да, тогда уже можно думать вот про эти психосоматические такие проявления, да. Второе, что может заметить в себе человек, да, это как раз вот нежелание социальных контактов. И причем тут тоже в этом письме «я хочу на работу, но я не хочу дом». Да, это какое-то как отгораживание идет. Да? Но вот хочется здесь вот сказать, что ведь у каждого из нас есть потребность в автономии, да, в таком уединении.
Ну да, периоды тишины, они необходимы каждому. Угу.
И вот у каждого человека это зависит от того, даже тип личности какой. Да? Кому-то нужно много, а кому-то вот достаточно там полчаса, да, там в день. Но для этого, опять же, да, нужно сказать, что, ребята, там, маму не трогать, да, там, я там как-то пошла делать счастливую маму, да, там, чашку шоколада, там, книжку и ванную, да. Все, она может действительно восстановиться чисто на физическом уровне, да. Я как-то встречала одну маму, у которой было много детей, много. И они были маленькие, она их не могла оставить. И она молиться ходила под одеяло. Да? Она вот накрывала одеяло, это для того, чтобы дети, там еще один ребенок был особый, и он очень тревожился, когда ее нет. Когда он видит, что она там шевелится, она есть, да, она вот накрывалась, и у нее было вот это такое время тишины под одеяло. Да, но это важно, чтобы у тебя это было. Иногда говорят, вот, да, это чувство вины, ну как же я их оставлю? Ну как же вот я там уйду, а они без меня? Но если тебе это необходимо, значит, тебе это необходимо. Да, и, ну, понятно, что тут все нужно там соотносить и смотреть, помогает ли это вообще-то, да?
Мне иногда кажется, что в некоторых ситуациях женщины, мамы, как будто бы не позволяют себе чувствовать себя уставшими. Вот, например, когда вы обратили внимание на двойственность этого письма, что я, с одной стороны, счастлива, с другой стороны, я не чувствую себя счастливой. Вот мне кажется, что наша героиня пытается смотреть на себя с двух сторон. То есть со стороны ей кажется, что у нее есть любимый муж, ребенок, работа, видимо, какое-то материальное благосостояние достаточное, потому что об этом не было речи, о том, что в этой сфере есть сложности. Значит, со стороны она себя видится счастливой, изнутри она себя счастливой не чувствует. И вот тут-то и может возникнуть мысль, что, может быть, я просто действительно эгоистична, может быть, я требую большего, может быть, я не умею быть благодарной. И, соответственно, вот эти вот мысли, они только рождают чувство вины, которое усугубляет ситуацию. И, конечно, попросить помощи в такой ситуации становится еще сложнее, потому что ты не чувствуешь себя достойным помощи. А как быть вот в такой ситуации? Я понимаю, вы уже рассказали о некоторых симптомах, когда женщина понимает, что здесь уже нужно действовать, и нужно, может быть, и просить помощи, и обратиться к специалисту, и сходить к врачу. Какие еще симптомы могут указать ей на то, что она имеет право почувствовать себя слабой в этот момент и обратиться за помощью к своим близким?
Ну, хочется прям сказать, что право-то имеет каждый из нас попросить помощи, да? Ну, это ведь нормально просить помощи у Бога, у людей. Это, ну, мы живем в социуме, и без этого просто невозможно. Да? Не нужно, вот, наверное, не нужно дожидаться, пока тело восстанет, да, а тело восстает, и очень быстро, да, то есть это прежде всего бессонница, то есть нарушение сна, это нарушение пищевого поведения, да, когда человек либо начинает много есть, или вообще есть не хочет, да. Это самые разные заболевания, которые такие вот, они могут, опять же, психосоматические заболевания, да, которые могут быть явными, но если на них не обратить внимание, да, то есть можно ведь пойти к врачу, да, врач скажет, у тебя ничего нет, и ты, в общем-то, ничего не делаешь, но чувствовать себя от этого лучше, ну, не становится лучше, да, и поэтому вот дотягивать до вот такого состояния лучше не стоит. Да, просить помощи, мне кажется, важно, чтобы каждый человек знал для себя, вот что такое для него это счастье. Да, и где он черпает эти силы, вот где, да, кто-то, может быть, пойдет в храм в воскресенье, постоит там час, да, и он все, у него прям силы там на неделю, да, а кому-то нужно, может, какие-то велосипедные прогулки, ну, то есть тебе нужно знать, как ты восстанавливаешься на всех уровнях, да, на телесном уровне, на эмоциональном уровне, на духовном уровне. Да, и, ну, я бы все-таки вот рекомендовала этой женщине не оставлять вот себя наедине с собой, с этой проблемой. Да, говорить о том, что вот для меня это важно, я не понимаю, что со мной происходит. Мне плохо. Да, все-таки не хорошо, а плохо. Ну, потому что каждый имеет право.
Да, наверное, вот с этим я совершенно с вами согласна, что первое, наверное, что нужно сделать, это признать проблему. А тут, мне кажется, наша телезрительница не вполне признает эту проблему, не дает себе признать, что ли, ее до конца. Но вот у нас осталось не так много времени, хочется подвести итоги, и давайте поговорим вот так поэтапно. Итак, мы признаем проблему, мы идем к врачу, мы выясняем, что у нас все в порядке со здоровьем, или выясняем, что нужно что-то попринимать, железо, витамины и так далее. Следующий этап – мы учимся просить помощи, мы ищем те самые источники, которые нам помогают пополнить собственные ресурсы. Что еще?
Ну, мне кажется, вы все перечислили, но вот хочется сказать, что мы все очень разные. Не стоит, вот опять же, вот сейчас эти соцсети, прямо они нас призывают к тому, чтобы мы сравнивали. Не нужно себя сравнивать ни с кем, да. Для кого-то вот это может быть счастье-счастье, то, что она описывает, да. Но если, ну, вот у тебя как-то, ну, ты чувствуешь, что это не так, да, нужно искать свое вот это счастье. Да, свое, безусловно, быть благодарным. Это, кстати, такая практика замечательная, да. И она, это христианская такая практика, да, благодарить. Вот хотя бы что-то из, ну, сегодняшнего дня, каждый день, вообще каждый вечер было бы неплохо это делать. Не просто даже в молитве об этом говорить Богу, да, а прям записывать. Вот за что ты благодарна сегодня? Близким, себе, Богу, да. И когда вот накатывает, ну, плохо. Периодически все-таки вот садиться где-нибудь там в уголочке, в кресле, чашечка чая, да, и это все перечитывать. Это помогает.
Прекрасный совет. Попробуй сама его воплотить в жизнь. Мне кажется, действительно, в минуты тоски такой дневник радости очень поможет. Дневник с проблемами гораздо меньше помогает в таких ситуациях. Ну что ж, Наталья, я благодарю за участие в нашей передаче. Спасибо, что ответили на вопрос нашей телезрительницы и помогли разобраться в этом сложном вопросе. Ждем вас еще раз к нам в студии.
Спасибо, что пригласили. Всего доброго. Всего доброго, дорогие телезрители.
Это была передача для родителей «Учимся растить любовью». Я Марина Ланская. До новых встреч.